В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта вступила в открытую конфронтацию с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем.
Это катастрофа, когда партнер, представитель Евросоюза, просит министра внутренних дел о гарантии безопасности и получает отказ.
Абхазские эксперты не видят смысла в поиске инвесторов перепадные ГЭС. Гость недели Ахра Аристава.
Мы уже имеем опыт, вот Сухум-ГЭС в аренде. И что? Как-то это влияет на то же нехватка электроэнергии или еще что-то. Программа развития должна быть комплексная, синхронизированной.
Руководитель «Спутник Южная Осетия» и «Дикая история в Цхинвале» в расшифровке Маргариты Симонян. В чем ее суть?
Люди должны понимать, наши граждане, наши партнеры, союзники, друзья в Российской Федерации и в других государствах, что в Южной Осетии действует закон.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Центральная избирательная комиссия России в пятницу официально признала состоявшимися выборы в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, и утвердила их результаты. Все 15 членов комиссии подписали протоколы, сводные таблицы с результатами голосования. При этом член ЦИК от КПРФ Евгений Калюшин выступил с особым мнением, в котором заявил, что в ходе кампании были допущены грубые нарушения принципа свободных и равных выборов. Он указал также на то, что проведение трехдневного голосования электронного дистанционного голосования возможно нарушает законодательство. Другие члены ЦИК его не поддержали. Глава избиркома Элла Панфилова выступила с обвинениями в адрес неких внешних сил в попытке дискредитировать выборы, подчеркнув, что эта попытка провалилась. Ранее ЦИК отклонил жалобу Яблока, в которой содержалось требование отменить итоги выборов из-за многочисленных нарушений. Согласно официальным итогам выборов, «Единая Россия» получит в Госдуме 324 места. Впервые с выборов 99 года в Госдуму прошли не 4 партии, а 5. Пятой стали новые люди. Они получили в общей сложности 13 мест в Нижней Палате. Ее основал бизнесмен Алексей Нечаев, один из самых известных политиков в ее составе, бывшая глава Якутска Сардана Авксентьева. Партия была создана по инициативе при участии друзей президента Владимира Путина, братьев Михаила и Юрия Ковальчукова, выяснила «Медуза». Михаил Ковальчук возглавляет Курчатовский институт. Юрий Ковальчук в 90-е годы занялся бизнесом. В 1991 году стал вице-президентом Ленинградской ассоциации совместных предприятий. Ее работу курировал глава комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Владимир Путин. Источник издания в администрации президента утверждает, что Нечаев пришел к Юрию Ковальчуку как куратору нового партийного проекта и вызвался быть спонсором и организатором процесса. Собеседник, знакомый с ходом переговоров Нечаева с Ковальчуками, как объяснил, смысл новых людей. За деньги Нечаева под крышей Ковальчуков. Источник в администрации президента с такой характеристикой согласился. Суд в США арестовал американского гражданина, заместителя председателя правления независимой российской газовой компании «Новатек» Марка Джитвея. Ему предъявлено обвинение в обмане Соединенных Штатов, выразившемся в уклонении от уплаты налогов и сокрытии в офшорах доходов, заработанных во время работы в компании. Согласно обвинительному заключению, представленному в федеральном суде в округе Форт Майерс во Флориде, будучи финансовым директором «Новатек», Джитвей получил десятки миллионов долларов компенсации в виде акций компании и других финансовых инструментов. Все эти средства поступали на два счета в швейцарских банках. Джитвею предъявлен ряд обвинений, связанных с неуплатой налогов на иностранные доходы, предоставление фальшивых данных в налоговых декларациях, сокрытием активов, находящихся в иностранных банках. В случае признания виновным он может провести несколько десятилетий в тюрьме. В течение 11 лет Марк Джитвей работал главным финансовым директором «Новатек», и сейчас он занимает должность заместителя председателя правления компании. По поводу того, что случилось, свое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела, и, конечно, со стороны наших представительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие. Но, с другой стороны, также он является гражданином США, несет в плане налогов определенные обязательства. И в данном случае здесь мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы.
Эхо Кавказа. Новости.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оборонном бюджете на 2022 финансовый год на сумму более 777 миллиардов долларов. Это значительно больше, чем запрашивал президент Джо Байден, сообщает «Голос Америки». Расходы на оборону увеличиваются почти на 5%. Столь существенное увеличение расходов было требованием республиканцев. За принятие документа проголосовали демократы и чуть менее половины республиканцев. Законопроект традиционно содержит не только перечень расходов на оборону, но и различные политические предложения. Среди них предложение об ужесточении санкций в отношении России. В проект, в частности, включена поправка, выносящая на рассмотрение администрации Байдена возможность ввести санкции против 35 российских бизнесменов, чиновников и медиа-менеджеров. Ранее их имена в санкционный список предложили соратники оппозиционера Алексея Навального. Речь идет, например, о Романе Абрамовиче, Алишере Усманове, Сергее Собянине, Михаиле Мишустине, Дмитрии Пескове, Маргарите Симоньян и Владимире Соловьеве. На острове Сардиния в Италии вечером в четверг был задержан бывший глава испанского автономного региона Каталония и один из лидеров каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон. Как сообщили агентство, представитель Пучдемон приехал на Сардинию на культурный фестиваль в качестве члена Европарламента. Сообщается, что в пятницу или в субботу должен состояться суд, который решит, будет ли Пучдемон содержаться в заключении в ожидании рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию. Сообщается, что он задержан по ордеру на арест, выданному в Испанию в связи с его причастностью к проведению признанного недействительным референдума о независимости Каталонии. При этом ранее сообщалось, что этот ордер на арест был приостановлен.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузинская мечта вступила в открытую конфронтацию с послом ЕС Грузии Карлом Харцелем, объяснив ему, как именно он должен осудить лидера нацдвижения Нику Миле за потасовку у здания представительства ЕС с председателем правящей силы Ираклием Кобахидзе. Дипломат не ответил, а оппозиционеры утверждают, что оказавшемуся в это время рядом с агрессивными сторонниками власти Харцелю МВД отказал в дополнительных гарантиях безопасности для участников встречи. За все более бурным приближением предвыборной кампании к развязке следит Мзия Парисишвили.
Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саджеладзе не скрывал обиды и возмущения в связи с молчанием посла Евросоюза Карла Харцеля. Он, как и его однопартийцы из грузинской мечты, недовольны тем, что за сутки после инцидента у представительства Евросоюза оттуда не последовало никакой реакции. Депутат Саджеладзе даже упростил дипломату его работу, сам сказал, какие слова нужно послу подобрать по отношению к председателю нацдвижения Нике Миле, который перед встречей с представителем Евросоюза первым подошел к лидеру правящей силы Ираклию Кобахидзе и учинил потасовку.
Если кто-то не хочет, чтобы в стране существовали такие очаги напряженности, создавались такие конфликты, должен выйти и сказать: «Миле, остановись и так не веди себя». Что, есть другое мнение, что посол Харцель тоже должен был Миле так сказать? Я не знаю, что он там сказал. Официально он воздерживается.
А министр культуры Тьетцу Лукьяни в ожидании реакции посла иронично напоминала, как Евросоюз заступался за оппозиционера и даже заплатил залог за его освобождение в рамках соглашения Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса. Господин Миле в ежедневном режиме доказывает, что он профессиональный хулиган. Нас интересует, как оценит его действия именно Евросоюз, у офиса которого это случилось. Потому что мы всегда слышали, что будет хорошо, если Ника Миле будет на свободе, чтобы он смог вести политическую конкуренцию с грузинской мечтой. Вот вам персонаж, вот конкуренция. И нас интересует мнение Евросоюза. Является ли вчерашнее поведение Миле действием политика? Грузинская мечта при этом отвергла обвинение в том, что из мести Ники Мели она мобилизовала у посольства Евросоюза агрессивно настроенных молодых активистов, которые не собирались расходиться до выхода оппозиционера из здания. Примечательно, что они не стали расходиться и после появления полицейских, и послушались лишь лидеров грузинской мечты Мамуки Мдинарадзе и Ираклия Кобахидзе, которые призвали своих сторонников разойтись лишь спустя несколько часов, в течение которых у здания Евросоюза продолжали кипеть страсти. Находившиеся в это время на встрече с послом Евросоюза оппозиционеры позже рассказали, что Карл Харцель, обеспокоенный напряженностью у здания, попросил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури обеспечить безопасный выход из здания оппозиционерам, но получил отказ. Эту информацию подтверждает и участвовавшая во встрече лидер республиканской партии, представитель фракции группы реформ Шарля Мишеля Хатуна Самнидзе. Это катастрофа, когда партнер, представитель Евросоюза, просит министра внутренних дел о гарантии безопасности и получает отказ. Мы от посла получили предложение не покидать здание, пока не разрядится ситуация. Но через некоторое время я все-таки покинула здание. Все обошлось, но то, что МВД не может обеспечить безопасность политиков, граждан, это катастрофа для страны. Официальных заявлений по поводу вчерашнего инцидента от МВД в течение дня не было. Оценивая вчерашний случай и реакцию власти на него, представители профильных правозащитных НПО предположили, что оставшаяся до муниципальных выборов неделя ознаменуется еще большим насилием, разжиганием нетерпимости к политическим оппонентам и злоупотреблением властью административным ресурсом. Между тем, эксперты не исключают острой реакции со стороны западных партнеров. Первым его признаком доцент ТГУ Константине Шубитидзе считает недавнее заявление посольства США в Грузии в связи с инцидентами политически мотивированных, как сказано в заявлении, нападений на сторонников оппозиции в Дманисе и Руставе. Там же выражается сомнение готовности грузинских властей к проведению мирных и справедливых выборов, отмечает Константин Шубитидзе.
Складывается очень сложная ситуация. За оставшуюся неделю до выборов следует ожидать строгих предупреждений от западных партнеров, с которыми отношения у грузинской мечты ухудшаются. Тем более, что предстоящие выборы – это своеобразный тест за этот год кризиса. Партнеры стараются вывести страну из него и путем демократических выборов успокоить ее. И на этом фоне они видят факты насилия и провокации. Конечно же, их реакции и оценки будут жесткими.
Ситуацию усугубляет и то, что муниципальные выборы 2 октября в оппозиции все еще рассматривают как референдум о проведении досрочных парламентских выборов и ухода из власти грузинской мечты в 2022 году, как это было сказано в соглашении Мишеля. К концу дня посольство Евросоюза распространило заявление Карла Харцеля, в котором он выражает сожаление, что перед офисом Евросоюза лидеры двух партий проявили агрессию, но приветствует, что один из них извинился. Посол не уточняет, получил ли он отказ от МВД на просьбу о дополнительных гарантиях, но подтверждает, что обеспокоенный сложившейся ситуацией офиса, он связался с соответствующими госслужбами. В завершение посол Харцель вновь осуждает любое насилие, призывает к своевременному расследованию фактов его проявления, а стороны к проявлению сдержанности в день выборов, которые состоятся через неделю. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Тем временем грузинская мечта продолжает кампанию по дискредитации перешедшего в оппозицию Георгия Гахария. Бывшего премьер-министра обвиняют в употреблении тяжелых наркотиков, но доказательств пока не предъявляется. В логике власти пытается разобраться Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня председатель партии власти Иракли Кобахидзе выдал новую порцию обвинений в адрес бывшего премьера. Якобы наркозависимым его сделала близкая женщина. Она находится в списке городского Сакребулу от его партии. Эта женщина никогда не состояла в рядах грузинской мечты. Это она пристрастила его к кокаину. Фамилию ее называть не буду. Отвечая на вопрос, когда появилась эта информация, Кобахидзе ответил: после того, как Гахария отбился от партии от рук. Необходимо отметить, что организованная кампания против Георгия Гахария началась на следующий день после его вступления в борьбу за пост мэра Тбилиси. Почин в ней задал действующий мэр Кахакаладзе, который в начале сентября предложил всем кандидатам пройти тест на наркозависимость. И хотя отказались от этого все, без исключения кандидаты, партии власти главной мишенью назначили Гахария, раз за разом предлагая провериться именно ему. Последний, чтобы развеять сомнения избирателя, прошел обследование в Австрии, после чего предъявил результаты отрицательного теста, полученного в одной из клиник Вены 17 сентября. Впрочем, этой бумаге власти выразили недоверие. В репортаже о расследовании подконтрольной властям телекомпании «Меды» корреспондент пытается взять интервью у врача клиники, на что тот, не отвечая на вопросы, говорит, что обратится в полицию. На основании этого сюжета в эфире того же «Меды» Иракли Кобахидзе заявил, что врач, подписавший документ, якобы является неврологом, у которого не было полномочий на проведение обследования. Почему экс-премьер отказался от проверки в Грузии? На этот вопрос ранее Гахари отвечал в эфире телекомпании «Первели». На что рассчитана их кампания? Я готов был пройти тест, но со мной связались из бюро экспертизы и предостерегли от провокации власти. Да, они в государственном учреждении были готовы потасовать результаты экспертизы, и тему эту бросил именно Каладзе, который пошел у них на поводу и сейчас спрятался в кусты. Я точно знаю, в каком кабинете это было согласовано. И также точно знаю, что эти люди не решились бы на это самостоятельно. Сказал Гахария, намекая таким образом на решающую роль основателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Сам Каладзе сегодня предпочел не вдаваться в эту тему, сославшись на занятость. Сначала он говорил о том, что готов пройти это обследование. Непонятно, в чем была проблема. Потом он побежал в Австрию. Что он там хотел, тоже непонятно. Его действия, к сожалению, вызвали много вопросов. Насчет остального обратитесь к Ираклию Кобахидзе. Мне некогда. Я провожу предвыборные встречи. Меня больше волнует будущее Тбилиси. Наблюдатели отмечают в нынешней кампании небывалое размывание границ приличия. И большинство негатива исходит именно от партии власти, считает политолог Геннодий. На этом этапе они посчитали, что Георгий Гахария представляет для них наибольшую опасность. Он новое лицо в оппозиции, в отличие от Нацдвижения, у которого из года в год фиксированное число сторонников. Соответственно, они решили, что именно из-за него они могут проиграть выборы и показать худший в истории результат. Поэтому они начали против него крайне агрессивную, унижающую человеческое достоинство компанию, назвав безо всяких доказательств кокаинщиком.
Наркоманы, кокаинщики.
Примечательно, что неожиданно руку помощи Гахария протянула его соперник в борьбе за пост мэра Тбилиси. Анна Дулидзе считает, что организованной травле Георгий Гахария должен противостоять правовыми методами, в том числе в международных инстанциях. Поэтому она, как юрист международного права, предложила ему представлять его интересы в тбилисском и международных судах. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам дня. Пока премьер-министр Грузии готовился выступить с трибуны Генассамблеи ООН с речью, в которой немалая часть посвящена проблемам безопасности Черноморского региона и роли России в дестабилизационных процессах, Палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против Москвы. Это произошло при одобрении проекта оборонного бюджета Соединенных Штатов на следующий финансовый год. Как российский фактор влияет на региональную безопасность и что может противопоставить Тбилиси экспансии Москвы, выяснял Владимир Унанянц.
316 за, 113 против. Палата представителей американского Конгресса проголосовала за введение новых санкций в отношении Москвы. Среди новшеств – список высокопоставленных политиков, возглавляют который премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, поправка носит рекомендательный характер и вступит в силу лишь в случае одобрения со стороны администрации президента США, но сам прецедент говорит о том, что в Вашингтоне не исключает конфронтационного сценария. Главный рычаг давления экономический, помимо ограничений в отношении российских политических деятелей, проект оборонного бюджета предусматривает новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Если проект найдет поддержку в Сенате, то президент США будет обязан не позже, чем через 15 дней после вступления инициативы в силу, ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству трубопровода. Решение Нижней палаты американского Конгресса, последовавшее за довольно жестким выступлением президента Украины Владимира Зеленского в отношении России, некоторым образом предварило сегодняшнюю речь премьер-министра Грузии. По словам главы МИДа Давида Зулкалиани, Ираклий Гарибашвили в своем выступлении сделает акцент на проблемах, которые создает Россия в Черноморском регионе и тех шагах, которые предпринимает Тбилиси, чтобы нивелировать угрозы.
Речь премьер-министра будет ориентирована на будущее, на то, что нужно сделать для устойчивого развития, демократического развития, улучшения благосостояния людей, а также для минимизации угроз, которые создают проблемы для страны. Конечно, речь пойдет о ситуации на оккупированных территориях, о том, какие возможности существуют у международного сообщества по этому вопросу и как эту консолидацию следует укреплять. Это касается наших мирных инициатив. Стратегия деоккупации, конечно, будет звучать в этом выступлении очень четко. Одним из важнейших направлений будет регион и роль, которую Грузия играет в этом регионе.
При этом, как заверил главный грузинский дипломат, в ожидании выступления премьер-министр не терял времени даром, проведя ряд важных двусторонних встреч. Одной из таких в Тбилиси называют общение на полях Генассамблеи с президентом Турции. После Второй Карабахской войны роль Анкары на Южном Кавказе существенно усилилась, и Реджеп Тайп Эрдоган не скрывает амбиций, если не заменить Россию в регионе в контексте геополитического влияния, то по меньшей мере существенно подвинуть. Рибашвили о деталях встречи распространяться не стал, ограничившись коротким сообщением в Твиттере.
Плодотворная дискуссия с Реджепом Тайпом Эрдоганом по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. Обсуждались перспективы углубления стратегического партнерства Грузии и Турции в достижении мира и стабильности в регионе.
В экспертном сообществе считают, что Гарибашвили явно использовал встречу, чтобы более подробно донести до турецкого президента предложение армянского премьера Никола Пашиняна о возможности начала диалога между Ереваном и Анкарой. Глава грузинского правительства не скрывает, что имеет амбиции стать посредником в урегулировании карабахского конфликта, в котором Турция в последней его фазе сыграла чуть ли не решающую роль. При этом, по мнению руководителя программы исследований России в грузинском центре стратегического анализа Торнике Шарашинидзе, мнение о том, что в лице Анкары на Южный Кавказ наконец пришло НАТО, не стоит воспринимать буквально.
Турция является сейчас, скорее всего, региональным игроком, а не членом НАТО в этом контексте. Конечно, остается членом НАТО, но в этом контексте, когда речь идет про кавказскую политику, она ведет себя как региональная держава, сильная региональная держава, которая уступает только России по влиянию, да? А вот, потому что можно вспомнить, что еще до того, как Турция пошла на некий разрыв, скажем так, с Западом, разрыв налицо, до этого Турция блокировала Active Endeavor. У НАТО была такая, скажем, затея, корабли НАТО патрулировали в Средиземном море. Ну и появилась идея, по-моему, наверное, у американцев, что почему только в Средиземном море, давайте будем патрулировать в Черном море тоже. Ну, Турция заблокировала.
По мнению эксперта, в том, что касается Южного Кавказа и Черного моря, Анкара четко разделяет интересы НАТО и свои собственные. И возможность вернуть регион в свою историческую сферу влияния, которую дала Вторая Карабахская война, Турция не намерена делить с Североатлантическим альянсом. В то же время Торнике Шарашинидзе считает, что, несмотря на усиливающуюся роль Анкары, Москва пока твердо удерживает свои позиции.
Она, я думаю, что является неким держивающим фактором, но монополия России на военное присутствие все еще сохраняется, хотя бы в Грузии, да, к сожалению. Если брать Южный Кавказ в целом, сейчас эта монополия пошатнулась после войны, Карабахской войны, но в Грузии все еще сохраняется военное присутствие России. И это, конечно, Турция учитывает, и, конечно, Турция учитывает еще фактор ядерного потенциала России, которую все учитывают во всем мире, включая американцев. Очень много изменилось в российских вооруженных силах после войны Грузии, к сожалению. Они опять проявили себя как пионеры. Россия реформировала свои военные силы и показала силу, и в Сирии показала силу.
Поэтому надеяться на то, что Анкара готова в случае негативного развития событий вступить в прямую военную конфронтацию с Москвой, не стоит. По мнению экспертов, находясь в таком сложном регионе, Грузии необходимо быть очень активной на международной арене, чтобы постоянно напоминать о себе и стараться играть важную роль в геополитических процессах. Иначе страна может стать разменной монетой в играх глобальных игроков, даже тех, кто уважает территориальную целостность страны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Служба госинспекции оштрафовала МВД Грузии за публикацию видеокадров, на которых запечатлен телеоператор ТВ «Первели» Лексол Ашкарава. Ведомство посчитало это нарушением закона о защите персональных данных. В МВД этот факт пока не комментируют. Как оценили его в неправительственном секторе, неоднократно обвинявшем ведомство в незаконных действиях, расскажет Серго Брегвадзе.
О распространенных МВД 11 июля видеозаписях передвижения оператора ТВ «Первели» Лексола Шкарава мать молодого человека узнала через несколько дней после смерти сына. В тот момент, когда она оплакивала Лексо, было не до новостей. А Министерство внутренних дел тем временем активно продвигало версию о смерти от передозировки тяжелыми наркотиками. В распространенных ведомством видеокадрах молодой человек идет в сторону своего дома явно в нетрезвом состоянии. Благодаря этим записям телеоператор перестал быть жертвой расправившихся с ним радикалов. А некоторые соседи даже сейчас вспоминают Лексо недобрым словом, говорит его мать Тина Лашкарава.
Я ведь тогда не смотрела телевизора. Оказалось, что такие кадры они распространяли. Зачем? Что это им дало? Зачем они так со мной поступили? Я на улицу не выхожу. Некоторые люди ведь во что угодно поверят. Я нарколог. Я что, не знаю, что и какую реакцию вызывает? Заявили, что обнаружили в его организме морфин. Конечно, ведь на протяжении 3 дней ему кололи морфин в клинике. Зачем об этом нужно было говорить?
Спустя 3,5 месяца поступок представителей МВД по заслугам оценили в службе государственной инспекции.
Поскольку ни одна видеозапись, распространенная министерством 11 июля, не отвечала на главный вопрос, интересующий общество и касающийся конкретной причины смерти Лексу Лашкарава, а на брифинге не объяснили связь смерти Лашкарава с этими записями, их распространение оценивается как нарушение 4 статьи закона о защите персональных данных.
Сказано в письменном заявлении инспекции, опубликованном сегодня на официальном сайте ведомства. Более того, одна из видеозаписей была получена министерством незаконно. Ее передало МВД одно медицинское учреждение на основании лишь письменного запроса. Никаких документов, необходимых для производства следственного действия, представлено не было. Что также нарушает вышеупомянутый закон, говорится в заявлении. В связи с этим МВД оштрафовано на 2000 лари, а на медицинское учреждение, передавшее ведомству видеоматериал, наложен административный штраф в размере 500 лари. Часть неправительственного сектора это решение инспекции расценила как подтверждение неоднократно озвученных теорий о незаконных действиях МВД, говорит глава НПО «Молодые юристы» Ника Симонишвили.
Министерство внутренних дел, обнародовав записи, пыталось манипулировать фактами с целью дискредитировать Лексу Лашкарава. В то же самое время не было результатов экспертизы, которая бы установила, от чего конкретно погиб Лексу Лашкарава.
Бывший народный защитник, ныне возглавляющий НПО Институт исследования демократии Учана Нуашвили, называет штраф, наложенный на МВД, прискорбным фактом, но отличным прецедентом.
Очень жаль, что вместо того, чтобы защищать закон, МВД целенаправленно нарушает его. И сегодня это подтвердилось. С самого начала было понятно, что ведомство пыталось дискредитировать погибшего оператора и тем самым подавить недовольство части общества, возникшее в связи с событиями 5 июля. Очень жаль, что министерство ни во что не ставит человеческие достоинства и права. Таких случаев, когда МВД подобным образом нарушало законы, множество. Неправительственный сектор неоднократно жаловался на это, но ни один случай не завершался раньше штрафом.
В Впрочем, штраф в 2000 лари – минимальная плата за такие противозаконные действия. Потому правозащитник считает произошедшее достаточным основанием для подачи судебного иска против МВД со стороны родственников Лексола Шкарава. В этой системе также должны появиться прецеденты, которые в том числе будут служить механизмом предотвращения подобных действий со стороны правоохранительных органов, считает Нануашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель прокомментировал события перед офисом Евросоюза в Тбилиси 23 сентября, сообщает Сова. В тот день между председателем правящей партии «Грузинская мечта» Ираклием Кабахидзе и оппозиционным национальным движением Никой Мели произошла перепалка. Позвольте мне повторить послание, которое я высказал на прошлой неделе. Я осуждаю факты насилия в предвыборном контексте, призывая к их скорейшему и всеобъемлющему расследованию. Также прошу стороны проявить сдержанность, сказал Карл Харцель. Балнийский народный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого в нападении на сторонников оппозиции в селе Гантиаде Дубанийского муниципалитета, регион Квема-Каркли, сообщает общественный вещатель. 28-летний Давид Дауташвили, сын кандидата мажоритарного депутата Сакайбула Дубаниси, от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Дауташвили. По данным МВД Грузии, 21 сентября во время предвыборной встречи в Гантиаде Давид Дауташвили по политическим мотивам ранил ножом двух человек. Оба получили серьезные телесные повреждения. Накануне Дауташвили предъявили обвинение по статье нанесения тяжких телесных повреждений двум лицам, которые предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 13 лет. На сегодняшнем заседании адвокат Дауташвили Гии Мачитадзе заявил, что его подзащитный признает обвинение, отрицая при этом политическую подоплеку инцидента. Защита также говорит о психологических проблемах обвиняемого. Мачитадзе просит учесть, в каком эмоциональном состоянии находился молодой мужчина в момент совершения преступления. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили говорит, что выполнит свое обещание вернуться в ближайшее время на родину. Однако, по его словам, для смены власти только его присутствие не поможет, а нужна активность грузинского народа. Саакашвили вновь высказал уверенность в том, что в Грузии после муниципальных выборов 2 октября возникнет ситуация для назначения досрочных парламентских выборов, которые, по его мнению, приведут к смене власти. При этом Саакашвили, который считает, что муниципальные выборы в Грузии будут сфальсифицированы, призвал сторонников оппозиции все же прийти голосовать на них. Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим накануне сообщил, что заместитель премьер-министра в новой администрации Афганистана Мулла Абдул-Гани Барадар встретился с представителем самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Информация распространила ряд телеграм-каналов. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся обеих стран, региональной безопасности и ситуации в Афганистане, говорилось в сообщении. Оказалось, что встретился с талибами Алексей Максимов. В августе-сентябре сообщалось, что его пригласили в Цхинвали из Москвы и назначили представителем Югостинской службы внешней разведки в России. Пользователи соцсетей и СМИ писали о сомнительных фактах в его биографии. Он, возможно, приписывал себе несуществующие военные заслуги и награды.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сообщение из самопровозглашенной Республики Южная Осетия, где бурно обсуждается высказывание главного редактора телеканала Russia Today, МИА «Россия сегодня» и «Спутник» Маргариты Симонян в ее телеграм-канале об инциденте с руководителем «Спутник Южная Осетия» Виталием Денисовым. В связи с тем, что он предположил, что обнаруженная им утечка газа в его доме была умышленной, Симонян назвала свой пост о Денисове «дикой историей в Цхинвали». Пост и комментарии изучала Ирина Келихсаева.
Сообщение об обращении Виталия Денисова в Комитет госбезопасности Южной Осетии появилось накануне поздно вечером. КГБ Республики сообщил, что, цитата, 21 сентября в Комитет государственной безопасности обратился руководитель ИО-спутник Южной Осетии Денисов Виталий Алексеевич в связи с предположением о возможных злонамеренных действиях неустановленных лиц, якобы вызвавших утечку природного газа в частном домовладении. Конец цитаты. Согласно сообщению ведомства, выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа КГБ Южной Осетии провела обследование домовладения, в ходе которого действительно выявлено повреждение газового шланга отопительной системы. При этом следов умышленной порчи данного оборудования не обнаружено. Сегодня с утра комитет вновь отчитался перед общественностью, что в настоящее время безопасности и здоровью Денисова ничего не угрожает, и руководителю Российского информационного агентства порекомендовали официально обратиться в Генеральную прокуратуру, так как происшествие не входит в компетенцию КГБ. Вчера же Маргарита Симоня, которая является главным редактором международного ИО-спутник, в своем телеграм-канале, подписчиками которого является более 100 тысяч человек, опубликовала дикую историю в Цхинвале. По ее словам, Виталий Денисов обнаружил в арендуемом частном доме утечку газа в двух местах и что труба распилена. И дальше цитата. «И все мы тут же вспомнили, как погибла семья российского советника по здравоохранению Игоря Галя. Именно так она и погибла в феврале 2020 года, при странных обстоятельствах отравилась газом. Я знаю, как осетина относится к русским микроссии. У меня мало сомнений, что это адовая провокация кого-то, кто хочет поссорить народы». Конец цитаты. Российский советник по здравоохранению и социальной политике Игорь Галь действительно был найден мертвым со своей женой в доме в центре Цхинвала, который он арендовал в феврале прошлого года. Генпрокуратура Южной Осетии почти сразу же озвучила версию об отравлении угарным газом из-за неисправности водонагревательной колонки. Никаких других версий власти Южной Осетии и Российской Федерации более не выдвигали, хотя год назад пользователи социальных сетей отметили загадочное высказывание вице-спикера парламента Петра Гасиева. «Я не сторонник теории заговоров, но как-то он очень удачно умер. В любом случае, слово за экспертизой». Ему тогда ответил президент Анатолий Бибилов. Петр Гасиев и мне очень интересно, в чем удачность, к чему привязана эта удачность. Между тем, тело Игоря Галя и его жены было вывезено на экспертизу в Россию, и к этой теме больше не возвращались. Именно поэтому жители Южной Осетии, которые подписаны на канал Симонян или читали ее высказывания на других ресурсах, возник вопрос, зачем было связывать эти два случая – трагическую смерть супругов Гали и недоказанное пока покушение на Виталия Денисова, и таким образом вывешивать историю на обсуждение многочисленных подписчиков. К примеру, один из комментариев пользователя под ником Вячеслав: «Вот вам и благодарность за все, когда от грузин их спасали, то готовы в задницу были целовать. А теперь все, хотя чему удивляться». Не заметить было сложно. В остинском сегменте Фейсбука можно было встретить и такую реакцию на комментирование поста Симонян. Комментарии под ее постом в Телеграм очень ярко и наглядно показывают, как нас ждут в России. Югостинский политик Давид Санакой в беседе с «Эхом Кавказа» призывает всех комментаторов в этой истории к сдержанности и мудрости.
Я надеюсь, что все прояснится вот в этом вопросе. Но мне бы не хотелось, чтобы Южную Осетию ассоциировали со страной, где с приглашенными специалистами из Российской Федерации происходят вот такие вот вещи. Не хотелось бы, чтобы специалисты отказывались приезжать сюда, спасая за свою жизнь. Люди должны понимать, наши граждане, наши партнеры, союзники, друзья в Российской Федерации и в других государствах, что в Южной Осетии действует закон, что предпринимаются меры безопасности по отношению к каждому гражданину, каждому человеку, который присутствует в Южной Осетии. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы вот сейчас такая цепочка пошла, чтобы оттолкнула, например, наших друзей, наших союзников от Южной Осетии, чтобы люди, не опасаясь за свою жизнь, приезжали в Южную Осетию.
В интервью своему агентству Виталий Денисов назвал ситуацию неприятной, но подчеркнул, что ни на его профессиональной деятельности, ни на работе представительства «Спутник» это никак не отразится. По словам Маргариты Симонян, история с утечкой газа не осталась и без внимания Анатолия Бибилова. Денисову позвонил лично президент Бибилов и пообещал досконально во всем разобраться. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К новостям из Сухуми. Прошедшая в минувший вторник трехчасовая пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани не вызвала большого отклика в абхазской политике. Между тем, у экспертного сообщества некоторые заявления абхазского лидера вызвали вопросы. К примеру, наш гость недели, экономист Ахра Аристава, сомневается в том, что оценка, данная работе правительства президентом, справедлива. Не видит эксперты смысла в поиске инвесторов перепадной ГЭС при наличии финансирования Европейского банка реконструкции и развития. С Ахрой Аристава беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президент на пресс-конференции говорил о том, что в работе правоохранительных органов наметился существенный прогресс, что порядка стало больше, есть очевидный сдвиг. Это было в самом начале пресс-конференции. И я хотела бы спросить у вас, Ахра, видите ли вы в реальной жизни прогресс в работе правоохранительных органов?
Ну, практика показывает, что когда к власти приходит новый руководитель государства, всегда на волне победы правоохранительные органы показывают определенные результаты. Это было и когда Александр Золотинскович выигрывал, когда Рауль Джумкович выиграл тоже. И сейчас такой эффект определенный дает. Но практика далее что показывает? Что без реформ, без изменения законодательства, без реформирования всей правоохранительной системы, долгосрочной перспективы, такого управления в ручном режиме, перспективы нет. Но он говорил, что готовятся изменения и в Уголовный кодекс, но это тоже мало. Надо принимать закон, он давно лежит в борьбе с организованной преступностью. Надо принимать законы, касающиеся обеспечения доступа спецслужб к финансовым потокам, а у них нет этого доступа из-за закона о банковской тайне. Тогда я думаю, что результаты у правоохранительной системы будут реально существеннее, и люди почувствуют уровень безопасности более высокий.
Президент комментировал и соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Как по-вашему, что оно даст Абхазии?
Это соглашение вытекает из большого договора 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве. Дело в том, что у нас очень много граждан своевременно не воспользовалось тем, чтобы вступить в российское гражданство. Есть много лиц, желающих это сделать, и поэтому это соглашение люди ждут давно. Например, родители, имеющие российское гражданство, не знают, что их дети до 18 лет могут вступить в российское. Но для этого им надо пойти и подать заявление в посольство, в консульство России. Они это не делают. После 18 лет такое право, значит, упрощенного вступления в гражданство дети теряют. Есть люди по разным причинам, без гражданства. Такие тоже у нас есть лица. Это пожелание граждан, которые обращались к властям, чтобы правительство оказало в этом плане содействие.
На пресс-конференции президент сообщил, что дал правительству поручение актуализировать программы социально-экономического развития, которые ранее были разработаны. Я думаю, что вы хорошо знакомы с этими стратегиями. Причем он сообщил, что программа, эта стратегия, будет разрабатываться совместно с государственными органами Российской Федерации. Так как сказала сам Бжани, Абхазия рассчитывает в ее реализации на помощь России. Как бы вы прокомментировали этот момент? Абхазия вообще в состоянии самостоятельно решать хоть какие-то вопросы, не полагаясь на финансовую помощь России?
Любое государство, которое на стадии становления, помощь очень важна и необходима. Та же сама Россия кредиты брала за границей. Что касается взаимодействия с Россией, конечно, это взаимодействие необходимо, потому что надо синхронизировать свои планы с российской финансовой помощью. Она должна носить единый логический характер. Например, нам выделяют в год 5 миллиардов. часть идет на повышение заработных плат, часть на инфраструктурные проекты. Здесь речь же не идет о том, что российская сторона, абхазское правительство будет планировать жизнь суверенного государства. Здесь, скорее всего, речь идет о том, что планы правительства должны включать в себя вот эту синхронизацию с этой финансовой помощью.
Асанджани назвал основными пунктами программы, разработать которую на основании уже имеющихся стратегий он поручил правительству. Это изменение режима пересечения границы с Россией, вопросы энергетики, газификация, осуществление инфраструктурных проектов дорожных по водоснабжению и канализационным сетям, строительство аэропорта, работа с железной дороги и так далее. Весь этот перечень вызывает ощущение, что речь идет не о стратегии социально-экономического развития Абхазии, а об очередной инвестиционной программе. Что вы думаете об этом?
На сегодняшний день так оно и выглядит. Дело в том, что не озвучены долгосрочные стратегические национальные программы. То есть мы не знаем, что правительство собирается делать. Ну, например, аэропорт понятен. В то же время, когда аэропорт запустится и пойдет пассажиропоток, будет ли готово население и национальный бизнес к тому, чтобы этот поток обслуживать? Будут ли кафе, будут ли гостиницы? Из этого вытекает, что будут ли инвестиции, будут ли кредитования, будут ли дотации, чтобы те же жители Гуль-Рипского, Чимчирского, Тварчальского, Гальского района параллельно успели. Для чего та же инфраструктура делается? Для развития экономики. Будет ли помощь и вовлечение населения в эту экономику и какими инструментами, мы пока не видим и не знаем. Программа правительства и развития национальной экономики должна быть раз, и она должна быть понятна гражданам Абхазии два. Общество и эксперты, и научная среда ждут этих планов. Надеюсь, что они будут озвучены.
Президент затронул и программу гармонизации законодательства России и Абхазии. Причем он сказал, что согласен с каждым пунктом этой программы. Как бы вы прокомментировали это?
Программа гармонизации тоже вытекает из договора 2014 года. Речь идет о том, что Абхазия в перспективе была полноправным участником евразийской интеграции. Это не только Абхазия. Все участники гармонизируют законодательство. Это нормальный процесс. То, что Руслан Георгиевич говорил, я лично не видел пункты по гармонизации, мне сложно комментировать, о чем идет речь. Ну, речь идет, наверное, о подготовке каких-то предметных документов, касающихся таможенной сферы, налоговой сферы, банковской сферы. Видите, мы не знаем, вот, что он имел в виду. Перечень — это план работ межправительственный, 45 вопросов. Мы гадаем. Документы мы не видели, поэтому сложно что-то обсуждать.
Из того, что вы услышали, что прозвучало на пресс-конференции, что вы хотели бы прокомментировать?
Прозвучала как бы поддержка правительству. Глава государства сказал, что таможенный комитет лучше работает, правительство лучше работает. И я это воспринимаю как аванс правительству. И поддержка, наверное, на будущее, потому что таможенный комитет просто делает свою работу. Пришло больше товара, это и по первому кварталу было видно, на 2,5 миллиарда рублей импорт увеличился, естественно, и цены увеличились, и как следствие и платежи в бюджет увеличились. Но есть и другая статистика, вывешенная Управлением государственной статистики, где говорится, что упало внутреннее промышленное производство, промышленная переработка. Работка почти на 500 миллионов рублей с 3 миллиардов в 2019 году до 2,5 миллиарда за полугодие. Это очень тревожный знак. Это говорит о том, что правительство не спрогнозировало в прошлом году, что будет большой турпоток, и не уделило должного внимания внутренним производителям и не оказало им помощи. поддержку. В итоге они оказались в проигрыше. И в такой ситуации, конечно, я бы не давал такую положительную оценку работе правительства. И с этого надо делать выводы. Сейчас и бюджет практически должен быть закончен на его формирование. В следующем году, чтобы мы не попали в такую ситуацию, когда вдруг много туристов, вдруг там что-то не хватает, вдруг план кто-то перевыполняет. Это все надо прогнозировать заранее. И, конечно же, у президента есть очень большой рычаг. Он по Конституции определяет бюджетную финансовую политику, включая банковскую. По закону есть банковский совет, где его прямой представитель находится. Туда входит Министерство экономики, Министерство финансов. И комплекс мер совместно Минфин, Минэк и Нацбанк могут спланировать на следующий год по поддержке национальных производителей. Не все, наверное, возможно охватить и одной пресс-конференции. Ну, лично я ждал какие-то прогнозы, какие-то стратегические планы в свете подготовки бюджета. Это уже буквально вот в октябре бюджет должен поступить в парламент. Мы не знаем, какие планы у правительства, на что они будут делать акцент, какие реформы туда заложены, будет ли финансирование, например, на ту же правоохранительную систему, будут ли реформы. Например, я еще не слышал, нет отдела по борьбе в сфере высоких технологий с преступностью. Это касается развитие, значит, цифровых технологий, банковских технологий. Там надо идти на опережение, надо это все планировать, финансировать. Или там будет ли увеличение по кредитованию в том же сельском хозяйстве или в других сферах. Я больше ждал, если честно. Но я думаю, что нам, наверное, еще будет пресс-конференции, что-то услышим, наверное.
А по энергетике и по майнингу, то, что прозвучало на пресс-конференции, ты можешь как-то это прокомментировать? По перепадным?
Опять же, здесь видно, что нет единой стратегии. У государства не выработан подход к ключевой отрасли. Если был бы единый подход, как развивать эту сферу, то вот не было бы разных предложение. Мое мнение, что компания должна быть неделимая. Надо нам внедрять аудит, надо реформировать бухучет, надо провести переоценку, чтобы мы знали, чем владеет страна, и потом уже опираясь на то, что мы имеем, привлекать те же инвестиции. Просто делить компанию и частями кому-то одно отдать в аренду, кому-то другое, я считаю, это путь бесперспективный. И зря такое рекомендуют главе государства. Мы уже имеем опыт, вот Сухумгэс в аренде. И что? Как-то это влияет на той же нехватка электроэнергии или еще что-то. Программа развития должна быть комплексная, синхронизированная. Единственное, что мне понравилось из его выступления, что правительство будет и зарплаты повышать, и растянуты на 5 лет, и будут разные тарифы, включая социальные. Это уже хорошо, потому что раньше это не звучало. И все-таки подходы в энергетике должны, я думаю, включать в себя разные концепции. Было бы неплохо, если бы, допустим, институт экономики, специалисты по энергетике, посмотреть разные мнения и уже выработать какой-то единый долгосрочный государственный подход. А просто отделять перепадную от энергетического комплекса, кстати, специалисты все говорят, что это не стоит делать, потому что это единый энергетический комплекс Ингургэс. Тем более у Ингургэс клиент Европейского банка реконструкции и развития, у него кредитные линии, там вообще инвестор не нужен, они могут взять кредит, учитывая наш интерес, и все там отремонтировать. Если есть источник, зачем нужен инвестор и зачем нужна вообще эта процедура, непонятно.
Гостем недели был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия сообщили о получении предложений по восстановлению перепадных ГЭС от трех компаний – обществ с ограниченной ответственностью «Чистая энергия», «Сухум ГЭС» и «Ингури ГЭС». Леван Мебония подтвердил «Эху Кавказа», что третья компания – это общество «Ингури ГЭС», которым он руководит. С Леваном Мебония поговорил наш корреспондент Андрей Джуфалакян.
Эти гидроэлектростанции находятся на нашем балансе. Мы хотим провести их восстановление. Этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.
Батонно Леван, кто может профинансировать работы и какая сумма необходима?
По вопросу финансирования мы ведем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Что касается суммы, она вырисуется после составления детального плана и после проведения тендера. Я думаю, речь идет о примерно 100-120 миллионах долларов.
В случае восстановления, какую мощность будут вырабатывать перепадные ГЭС?
Сейчас первая станция, перепадная ГЭС-1, полностью восстановлена и может работать на полную установленную мощность – 220 мегаватт. Первоначально установленная мощность остальных станций была 120 мегаватт. Согласно последним исследованиям, после реабилитации она может составить чуть менее 120 мегаватт. Годовая выработка электроэнергии – от 350 до 370 миллионов киловатт-часов.
Вы ведете переговоры с абхазской стороной?
Мы ведем переговоры. Пока решение не принято. Когда такая информация появляется в медиа, это вызывает недоразумение. Лучше дождаться итогов. Можете связаться со мной позже, и я сообщу об итогах переговоров. Сейчас это гадание на кофейной гуще.
Абхазская сторона назвала компании, которые хотят принять участие в восстановлении, поэтому мы и заинтересовались вопросом.
У многих есть интерес, но, думаю, они, потенциальные инвесторы, даже не знают, во сколько это обойдется и так далее. Самым правильным будет, чтобы мы осуществили восстановление. Думаю, что так и произойдет.
С руководителем Ингури ГЭС Леваном Мебония беседовал Андрей Джуфалакян. Руководитель главного санитарного ведомства в самопровозглашенной Республике Южная Осетия Марина Кочиева заявила сегодня о росте заболеваемости в республике. Наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева спросила у жителей города о том, следует ли ужесточать антиковидные меры и вводить дополнительные ограничения.
Как вы считаете, нужно ли вводить какие-то дополнительные ограничения или ужесточать меры по предотвращению распространения коронавируса у нас в республике?
Ужесточать, я не знаю, если ужесточать, допустим, дистанционное обучение ничего хорошего не дало ни родителям, ни учителям, ни самим детям. Меры, я думаю, каждый должен принимать для себя, потому что очень многих вообще не верующих, конечно, в коронавирус, это личное дело каждого. А насчет ужесточения, может просто провести более лучшую просветительскую работу, чтобы люди доверяли прививкам, их делали. Очень странно, у нас как бы трубят отовсюду, что у нас пандемия, ну а в итоге мы видим, что все разрешено и все можно. Уж как-то желательно определиться, либо у нас пандемия, либо у нас ее нет. Свадьбы и поминальные мероприятия делать в таких больших количествах, конечно, нежелательно. Поберечь здоровье своих близких и отказаться от таких больших мероприятий.
Очень плохо, что у нас нет ограничений. На свадьбах, на похоронах, на увеселительных, концертах, там, в театре. Конечно, надо ужесточать, принимать меры. Даже если посмотреть вокруг, не соблюдается ни на одном человеке, нет маски, ни на одном человеке. Нет у нас никаких ограничений, как будто нет этого вируса. Однако же статистика у нас плачевная. Ощущение такое, что нет никакого этого коронавируса. А статистика летальных исходов у нас зашкаливает. В последнее время я похоронил своего очень близкого человека, который мог избежать, допустим, соседей я похоронил. Умерли они тоже от этого вируса. До людей не доводят. Еще надо доводить до людей в средствах массовой информации.
Нужно ли ужесточать меры против распространения коронавируса?
Считаю, если коронавирус распространяется, он распространяется. Какие-то ограничения вводить, смысла не имеет. человек и так, заболевает. Тем более у нас большинство наших земляков не верят в это заболевание. Считают это гриппом, ходят на работу спокойненько, так что я... Смысл вводить? Ну, ведут хорошо, что закроют школы, ладно, школы закроют. Дистанционное обучение, кто-то учится. Я не знаю, не вижу. Если выявлено действительно положительный тест, положительный, у человека коронавирус, если он сам ответственный, он будет дома. Если не ответственный, то да. Такого человека нужно попросить сидеть дома и контролировать.
Нужно ли ужесточать, принимать какие-то дополнительные меры против распространения коронавируса у нас в республике?
Я, например, не верю, я не знаю. Могу ответить.
А не верите во что?
Вообще в коронавирус.
Значит, не надо ничего предпринимать, да?
Ну, по-моему, нет. Просто домашнее лечение, все. Да, пусть остается как есть.
Это нужно ли принимать какие-то дополнительные меры?
Конечно, нужно. Это даже не обсуждается, я думаю. Конечно, нужно.
Почему? Что именно вас беспокоит?
Ну, такой всплеск большой. Как это меня может не беспокоить? Обязательно даже. Ограничения какие-то вводить. Хотя бы те же свадьбы запретить. Похороны как-то ограничить. Как обычно бывает, зачем что-то новое выдумывать?
Тем, что я сейчас скажу и буду призывать к тому, чтобы мы вакцинировались, много негодования будет в мой адрес, но я считаю, что нужно вакцинироваться. Я сама это уже сделала.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.